В эфире программа «Все свободные», в студии Виктор Шендерович. Студия на сей раз находится в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Мой сегодняшний гость, мы в прямом эфире, разумеется, мой сегодняшний гость — кинорежиссер Слава Цукерман. Доброе утро.
Доброе утро.
И добрый вечер, Москва. Слава Цукерман, для тех, кто интересуется кино, ну, Слава Цукерман — это американский вариант, да? Я думаю, что так мы, так, видимо, можно обращаться и радиослушателям. Без потерянного отчества на просторах Соединенных Штатов. Для тех, кто интересуется кино, что-то скажет название «Жидкое небо». Это кинофильм 83-го года, который стал культовым кино. Слава снял его уже здесь. Но до сих пор, вот 25 лет, этот фильм кочует по фестивалям и с неизменным успехом, не потерялся. Звоните нам по телефонам прямого эфира 8 800 200 22 12. А начну я с вопроса, не имеющего отношения к кино, но совершенно традиционного в те дни, когда я веду программы отсюда, из Нью-Йорка. Почему уехали? Когда, как, почему?
Ну, видите, это было в 73-м году, давно, и причин на это было очень много. В общем, в то время казалось, ну, не знаю, мне сейчас почему-то в голову пришел почти анекдотический пример, как только что выехавших иммигрантов предлагали им, когда они выезжали там в Вене или в Риме, заполнять анкету, и один из десяти на вопрос причины выезда, причины отъезда, написал: в связи с представившейся возможностью. Так вот, причин как бы было много, и, ну, кино, которое тогда снималось, как бы свободно нельзя было назвать ни с какой стороны. Я, например, тогда не в состоянии был написать киносценарии в России вообще, потому что мне казались те сценаристы, а их было немного, замечательные были сценаристы, их было немного, мне казались они вообще фантастическими людьми, потому что найти конфликт, потому что все-таки кино, драматургия требует конфликта, найти конфликт, который можно, значит, легально разрешен, и при этом сделать драматическое кино, было почти невозможно. И каким образом они это делали, для меня до сих пор остается загадкой. Вот с того момента, как я выехал из России, проблемы написать кино, написать сценарий у меня никогда не было.
Сколько вам было лет? И кто вы были по статусу? Уже не студент.
Я по статусу был уже, так сказать, один из ведущих режиссеров. Я был очень молод, но тем не менее был один из ведущих режиссеров студии «Центр научфильм».
Документальный.
Ну, вот тогда это называлось научно-популярно, и действительно все то, что я снимал, нельзя было никому жанру отнести, и до сих пор я снимаю фильмы, ломающие границы жанра, это как бы мой стиль. Но если я там снимал фильм, где у меня Смоктуновский две роли играл, и ничего кроме Смоктуновского на экране не было, я не знаю, можно ли это назвать документальным
какого
кино.
Года и что за фильм?
Вот как раз в 72-73 он был сделан. Кстати, я в этом году, в прошлом уже теперь, в Москве на фестивале американского кино, я там этот фильм показывал.
Как он назывался?
Он назывался «Ночь на размышления». Там человек, который, судя по всему, интеллигент и научный работник, приходит... Это короткометражка, снятая вот на «Центре научфильма».
Обманули.
В план студии и главку. Это вообще целая история. Можно написать книгу, как делался этот фильм. Я, может быть, статью напишу сейчас, напечатаю.
А пока что у нас, да, пока звонок просто из Москвы. Да. Или не из Москвы. Сейчас мы узнаем это. Алло? Вы в эфире говорите.
А?
Вы в эфире, говорите, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Виктор, здравствуйте, американский гость. Вот как вам из Америки смотрится на вот этот балаган выборный президента в России?
Угу. Спасибо, вопрос понятный.
Я лично не пойду на выборы, а возьму вот открепительное удостоверение и положу дома под стекло.
Понятно, спасибо. Ну, спасибо. В общем, в вашем вопросе некоторая ваша оценка уже содержится, но, Слава, давайте.
Ну, а что на это можно? По-моему, тут комментариев никаких нет. Так же смотрятся, какие из России, так и отсюда.
Вот интересная штука. Один в общем, справедливых, наверное, упреков в адрес американских выборов тоже. Элемент шоу, я вот это наблюдаю последнюю неделю в телевизоре, элемент шоу, конечно, значительный, конечно, огромный. Я сейчас говорю про американские выборы тоже. Но вот балаганом это назвать нельзя. Шоу, безусловно, зрелищное, безусловно. То, что подается по законам там детектива, да, и закручивается интрига еще и средствами массовой информации, безусловно. Но при этом реальное наполнение, вот то, о чем вы говорили, реальный конфликт.
Да, реальный конфликт. Знаете, меня, я вообще, так сказать, во всем, наверное, это в других вопросах скажется, в моем стиле, в моих фильмах, вот я как начал, начиная с первого, вот с того российского, с Мактуновским, во всех моих фильмах, главный парадокс, я люблю парадоксы. И парадоксальная ситуация — это первое, что я замечаю. Вот, например, вот вы сравниваете русские и американские выборы, первое, что мне бросается в глаза, это как бы общее народное настроение. В России всем кажется, что самое главное, и это как бы и освещает весь этот процесс, является определяющим, это стремление к стабильности. В Америке весь процесс неожиданно поворачивается в сторону того, что большинство американцев хочет именно перемен, не хочет стабильности. Поэтому вот неожиданно Обама стал ведущим. Именно потому, что все не хотят стабильности. То есть меня всегда очень раздражает, когда мне говорят, что ну то же самое. Я в России все время слышу, что Америка ничем не отличается от России. Америка, конечно, очень резко отличается. Вот это первый пример.
Вот по поводу стабильности, ну, продолжая образный ряд, да, то есть развивая его, когда человек идет, если он стабильный, вот он куда-то движется, он идет, но эта стабильность состоит из переноса центра тяжести, да, с одной ноги на другую. Вот он и идет стабильно вперед. Есть другой вариант стабильности, это встать на месте, значит, и никого не пускать на это место. Это тоже, в общем, разновидность стабильности. У нас звонок еще. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот, уважаемый Виктор, уважаемый гость.
Алло, говорите.
Да, я говорю. Вот распад Советского Союза дало толчок развитию других кинематографа других союзных республик.
Понятно, вопрос более-менее понятен.
Да, позиция именно американцев.
Ага.
Думаю, что да, хотя я здесь, опять же, не специалист, но совершенно очевидно, вот если смотреть программы фестивалей и читать, что критики пишут, появление казахского кинематографа. Это совершенно неожиданное новое явление, и этот кинематограф очень сильно заметен. Хотя я говорю, я никак не могу считать специалистом, я ни одного казахского фильма не видел. С другой стороны, был потрясающий грузинский кинематограф, который совершенно исчез.
Он стал французским кинематографом, если мы говорим об «Исселяне».
Да.
Но, тем не менее, вот, ну, как, перетекает, да, из одного места в другое.
Значит, ничего нельзя понять. Вот сейчас ведущим кинематографом в мире становится румынский. Кто мог ожидать? Почему не другие страны социалистического лагеря? Почему именно Румыния?
Да, почему Румыния, а не другие, это вопрос, так сказать, монетки, которая легла так или иначе. Но почему, в принципе, страна соцлагеря, понятно.
Да.
Именно энергия высвобождения. Да, было долго нельзя говорить, и вдруг стало можно говорить. Ясно, что через какое-то время количество речи переходит
в
качество. Смотрите,
польский кинематограф был одним из ведущих в мире, а почему-то возможность говорить не прибавила, не появилась там ничего.
А они всегда говорили. Вайда говорил, и человек из мрамора, да? Это цикличная, наверное, вещь. То есть есть объективные политические причины, скажем, да, вот было нельзя говорить, стало можно говорить. А есть вопросы более тонкие материи. Ну вот как-то вдруг не может Вайда и Кислевский рождаться каждый год, да, там по Вайде и по Кислевскому.
В общем, это более сложный процесс, я бы сказал. Нельзя этот процесс выводить из прямых политических
ключей. Конечно. Еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вячеслав, у меня к вам такой вопрос конкретный.
Да, говорите, только выключите свое радио, а то двойной звук.
Да, я выключил, оно там далеко.
Да, давайте.
Скажите, пожалуйста, вот в Америке реально, если бы один из кандидатов в президенты отказался от дебатов, где бы был этот кандидат? Спасибо.
Он просто это невозможно, потому что это по Конституции он должен идти на дебаты, как я понимаю. Я думаю, такого не бывает и быть не может.
А по Конституции?
Я не знаю, честно говоря, я политически настолько неграмотен, не знаю, что сказано ли в Конституции что-то про дебаты.
Нет.
Но представить такую ситуацию невозможно.
Да, я думаю, что человек, уходящий от дебатов, то есть от наиболее честного способа выяснения вопросов, да? Этот человек просто расписывается в том, что он ничтожество, что он не выдерживает конкуренции. Вот и все. Никаких других объяснений этому быть не может. Понимая, что этот вопрос произрастает из российской действительности, я хочу заметить, что некоторое количество дней назад в интернете появился доклад Бориса Немцова и Милова Владимира, экономиста, довольно подробный доклад об итогах путинской восьмилетки, да? С цифрами, фамилиями, фактами. Это сокрушительный текст. По моим представлениям, если в течение ближайших дней не появится, значит, вот по каждому пункту обвинений, которые там содержатся фактически, по каждому пункту не появится альтернативное мнение со стороны власти, это означает по умолчанию признание того, что там в этом докладе содержится чистая правда. Я с нетерпением жду. Это невозможно себе представить, что демократы сейчас перед выборами, допустим, в Америке, да, вынули бы там, и обнародовали бы в интернете где угодно. Во-первых, если бы он появился в интернете, он в этот же день появился бы на CNN, ABC, Fox, на всех телеканалах. Доклад о тяжелейшей коррупции ныне здравствующей администрации американской, да, с там, миллиардными хищениями, с падением там, и так далее во всех областях. И представить себе невозможно, что администрация бы не ответила. Это бы означало, что можно просто не ходить на выборы ей, просто снимать Маккейна, да, там, значит, уходить в подполье. В нашем случае божья роса. Неделя уже прошла с доклада, почти, да, неделя, наверное, прошла с доклада Немцова-Милова. Тишина полная, замечательно. Еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте. Это Вячеслав, город Москва.
Очень приятно.
Вот интересно, я вот по поводу этого самого. Вот уходящий президент, как он сетовал, что на предстоящих выборах будут какие-то наблюдатели, и не допустим мы этих наблюдателей. Как вы полагаете, это не смешно выглядит?
Вы знаете, Вячеслав, все три вопроса, вот пока все, кто позвонил в эфир, в их вопросах содержатся ответы. Тут как-то совершенно...
Ну, потому что выборы... Вот
очевидно. На какие поэтому... выборы? Нет, выборы это в Америке. Выборы это в Америке. У нас, давайте не валять дурака.
Да. У нас только профанация.
У нас идет переназначение начальства. То же, что происходило в 2004 году, да, и на всех думских выборах в путинское время. Происходит переназначение начальства. Собственно, это же происходило и в 2000-м, когда Путина назначали.
Все понятно, поэтому Путин не выигрывал. Наблюдатели здесь не нужны, понятно.
Да.
Спасибо,
не,
я
да.
Все понял.
Наблюдатели будут, ну, я уже приводил этот пример, это как наперсточникам на Казанском вокзале, значит, на их ящик с наперстками, да, видеокамеры наблюдения, да, с замедленным повтором.
Ну, ведь он засвечивается, хоть бы притворился глухим, что
нет,
не знал этого ничего, но в устной форме это до того дурно выглядит, это просто смешно на весь мир.
Согласен, это смешно на весь мир, но проблема, и наша проблема, а не всего мира, хотя может это казаться и проблемой всего мира, заключается в том, что мы живем по этим правилам, и большую часть населения это... значит, устраивает.
О, да, вот это, знаете,
Все, спасибо.
Они все-таки про кино поговорят немножко.
Да, я сейчас... Мы снова в эфире. Радио «Свобода». Мой гость сегодня в студии кинорежиссер Слава Цукерман. Давайте вернемся от риторических вопросов про российские выборы к этому самому фильму «Жидкое небо» 83-го года. Оно снято уже здесь. И я слышал такую, ну, может быть, легенду, но в каждой легенде есть, безусловно, рациональное, правдивое зерно, что это вообще было сделано чуть ли не на коленке, что это было сделано очень маленький бюджет, и это было сделано, в общем, вот почти что так вот. Домашними средствами. почти.
Ну, я не знаю, что такое домашние средства. Делается очень много малобюджетных фильмов, которые становятся и знаменитыми, и успешными. Как бы я не первый в этой области. Хотя в американском... Да, этот фильм был очень дешевый, в нем не было звезд, это действительно так. Но в смысле там... Ну, не знаю, что с ним все... Технический уровень был вполне профессиональный, скажем так. А то, что он действительно, как бы и сейчас пишут все время, я собираю эти высказывания, что он как бы сильно повлиял на американское кино и независимое малобюджетное кино, его значение усилилось и стало развиваться, и до сих пор следы жидкого неба на нем резко видны, это да, об этом пишут. Это
есть. Перед тем, как дать следующий звонок, совсем коротко, я понимаю, что всю странность этого вопроса, про что кино?
«Жидкое небо»? Да. О, вот про мои фильмы вообще, как я уже начал говорить, сейчас смешиваем жанры, очень трудно сказать. Там как бы герои-панки, которые ведут себя весьма шокирующе, там как бы как... Это ну, такая, говорят, формула секс, рок-н-ролл, наркотики. Mm-hmm. Все это там есть в большом количестве. Может быть, даже в каком-то смысле в самом большом. Я вот сейчас, имея дело с Россией, где все время книга Гиннесса упоминается каждые две минуты, и говорят о рекордах. Я думаю, почему же мы про это ничего не знали и не думали, когда делали «Жидкое небо»? Потому что могли побить огромное количество рекордов. Например, по количеству мата, я думаю, фильм еще не перекрытый до сих пор по рекордам. Просто в Америке нету культа рекордов, в отличие... Еще одна разница между Америкой и Россией. Вот.
Это, насколько я понимаю, эта среда не имела никакого отношения к вам лично. Почему?
Нет, ну, что значит не имела? Естественно, если бы она совсем не имела, я бы и не мог делать фильм. Я, в общем-то, делаю кино, когда я знаю тех, о ком я делаю. И надо сказать, что то, чем я горжусь в этом фильме, то, что герои как бы фильма его полностью признали его реалистическим. Это вообще кино редко бывает. Обычно даже когда делает режиссер фильма о колхозниках, потом колхозникам это не нравится. Делают о физиках, физикам не нравится.
Про это есть замечательная история, как Шкловский, кажется, говорил, что могу путать, кто-то из структуралистов, что у Гоголя черт входит к Солохе, я верю. Значит, у писателя Н учительница входит в класс, не верю. У нас есть звонок, да. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Да.
Говорите, здравствуйте.
А, Виктор.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Я не знаю, как вашего гостя зовут.
Слава, его зовут Слава.
И не называйте меня, пожалуйста, Вячеславом.
Это другое имя.
Это я Владислав, если уж на то пошло.
Влад. Скажите, пожалуйста, а вот этот фильм шел у нас в стране?
Да, он не шел широко, но он шел как бы...
А, ну он по окраинам.
Не, ну он почему по окраинам? Его открыли, он просто очень мало шел вот во время перестройки. Он был на фестивале московском, по-моему, в 89-м году, и после этого он некоторое время шел. Он тоже стал культовым, о нем очень много на интернете русском есть. И да, как интернет... бы и пиратский он есть, и как-то его даже показывали... на каком-то телевизионном канале. И в прошлом году он был в Москве на фестивале американского кино.
Вот,
Виктор?
Да-да-да.
Да, я хотела поправить вас немножко.
Давайте.
Вы говорите, что вот про доклад Милова-Немцова и тишина.
Да.
Как тишина? Такая пресс-конференция была проведена нашим президентом, что просто... Сил нет никаких.
А что, президент упоминал этот доклад, он опровергал...
Он говорил, что у нас так все хорошо,
это да,
но мне пришлось лечь, чтобы не упасть.
Вы знаете, да, это наш способ ответа, да. Значит,
да, тебе, Виктор, ну вот я третий раз
тебе по интернету...
протестую, беру открепительный и...
Понятно.
Можно мне задать вопрос?
За КГБ не голосую, да.
И слушателю, и Виктору, да. Значит, в связи с этим. Вот опять же, меня все время... Никто не задает вопросы, которые мне приходят на ум. Вот я смотрел эту пресс-конференцию. Почему-то вот вы как бы обвиняете и президента, и всех. Почему мне пришло в голову, почему ни один из журналистов, находившихся в зале, не задал подобного вопроса?
Слава, ваш вопрос...
Ой, ну я вообще не знаю про Василия Алексаняна. Обязательно должны были задать
почему
вопрос.
Не задали? Ну вот.
Вот почему не задали? Потому что у нас, видите, все хотят поздравить президента валентинками.
Понятно. У меня на этот вопрос есть давно ответ. У нас просто вблизи президента нету журналистов. Там есть обслуживающий персонал. Вот давайте называть вещи своими именами. У нас нету выборов. У нас есть переназначение начальства. На выборах вокруг там вообще власти, находятся журналисты, которые задают острые вопросы. То есть вопросы наиболее интересной публике, да, наиболее чреватые сенсацией, наиболее чреватые откровением. Даже оговорками, да, провоцируя на откровенность. Да, нашего президента уже давно окружает обслуживающий персонал. Людей, которые способны задать неприятные вопросы, просто близко не подпускаются. Поэтому не будем называть их журналистами. Эта обслуга, она свое обслуженное дело делает очень хорошо. А именно, не задает вопросов про Алексаняна. А ваш, дорогой товарищ Слава, ваша реплика выдает вас американца.
Совершенно верно. Да. Об этом я, именно на это я и намекаю. Как бы.
Да, 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 да.
Почему? Потому что есть вещи, которые меня удивляют. Ровно как и негативные, так и позитивные. Практически те вещи, которые, на которые я обращаю внимание в России, почему-то никто другой в России
не. Так, а какие позитивные? Расскажите. Мне просто правда
интересно. Ну, например, я непрерывно слышу в России, что я телевидение не смотрю. Это отвратительно сегодня смотреть телевидение. Вот у нас появилась в Нью-Йорке возможность смотреть первый канал российского телевидения. И это появилось недавно. И я смотрю непрерывно первый канал.
Ух ты!
Вот. И я смотрю, и моя жена, которая вообще, так сказать, очень редко читает по-русски, смотрит. Потому что нам интересно. Вот мы уехали в 73-м году, и все отрицательные стороны современного этого телевидения, они очевидны, так сказать. Нет, тут не о чем спорить, политическому освещению все. Это как бы... я не говорю, что это, так сказать, реалистически освещающие реальность новости и прочие, и комментарии. Я этого не говорю. Но я вижу вещи, потрясающе изменившиеся со времен 73-го года, которые, естественно, люди, живущие в России, не замечают, ибо это произошло постепенно.
Какие?
Ну вот, например, огромное количество передач на личные темы, и психологические, и реальных личных отношений, настолько искренние и открытые, о чем нельзя было, ну, просто нельзя было такие передачи сделать, даже если было разрешено, что я прекрасно помню. Режиссер, который мог делать в 73-м году интервью, считался гением, потому что народ не
разговаривал.
Не мог ни на какие темы не мог разговаривать. Мой друг, когда я в 73-м году выехал в Израиль, там, значит, мой друг Виктор Норт, который тоже в этот момент выехал, сделал короткометражку. Началась война Йом-Кипуров в 73-м году. И он решил интервьюировать людей на улицах, как они реагируют. И все люди, значит, реагировали очень нормально. Там, ну, например, американцы, находящиеся в этот момент в Израиле, честно говорили, что они боятся и хотят уехать, потому что стреляют. И тут он подошел к людям, которые из России только что приехали, и русскому врачу, например. И тут напрягся и начал говорить, что меня потрясло, что весь народ как один поднялся. Вот такой был уровень.
Слава Цукерман, кинорежиссер в эфире «Радио Свобода». Мы вернемся после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода, в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Косово провозгласил независимость края от Сербии. В Приштине на внеочередном заседании парламента премьер-министр Хашим Тачи представил депутатам проект декларации о независимости. В документе Косово провозглашается демократическим, суверенным, многонациональным государством. В Москве на Славянской площади прошел митинг в защиту политзаключенных. В акции участвовали около 200 человек. Среди них правозащитники, активисты Объединенного гражданского фронта, движение обороны, запрещенной национал-большевистской партии. Они выступали в поддержку находящихся в заключении заключении бывших руководителей ЮКОСа, в том числе Василия Алексаняна. Активисты Объединенного гражданского фронта, автобус которыми был задержан сегодня в пригороде Сочи, все-таки смогли провести встречу с жителями Имеретинской бухты. Как сообщил Радио Свобода, исполнительный директор организации Денис Белунов, в милиции их предупредили о возможном аресте, если будет предпринята попытка несанкционированного митинга. В Псковской области похоронили солдата Романа Рудакова, который скончался от тяжелых увечий, полученных в армии. Похороны прошли со всеми военными почестями, сообщили корреспонденту Радио Свобода в местном военкомате. Все расходы взяло на себя Министерство обороны. Министерство обороны России обеспокоено планами США сбить потерявший управление американский спутник-шпион. Российское военное ведомство полагает, что США пытаются использовать ситуацию со спутником для проверки развертываемых систем ПРО. В иракской провинции Деяла сегодня в столкновениях с повстанцами погибли двое военнослужащих США. Еще один американский солдат ранен. В Багдаде жертвами взрыва стали 3 человека, 10 ранены. В Подмосковье спасатели разбирают завалы на месте разрушенного товарного склада в Домодедовском районе. Сегодня днем на складе, принадлежащем компании «Мираторг», рухнули перекрытия. По предварительным данным, людей в этот момент в здании не было.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Все свободны». В студии в Нью-Йорке рядом со мной кинорежиссер Слава Цукерман. Ну вот, для начала я объявлю снова телефоны прямого эфира. 8-800-200-22-12. Пейджер 96143. СМС-сообщение можно посылать на номер 7-903-743-2801. Ну, плюс 7 это для тех, кто за пределами России, для остальных восьмерка. В общем, вы это все знаете. Вот мы закончили как раз на замечательной реплике о том, что появилась привычка к речи. Вот из того, что хорошего, да, случилось с тех пор. Правда, ваш отсыл к 73-му году напоминает мне о том, что в 73-м году все сравнивали с 13-м годом. Да. Особенно заметны перемены на таких дистанциях. Да, привычка к речи, конечно, появилась. То есть люди заговорили. Это так начиналось, кажется, «Зеркало» Тарковского. Да, я могу говорить вот это вот лечение заикания. Люди начали разговаривать. Но вот следующий этап наступит, когда люди научатся не просто выговариваться, а еще и вот культура речи и культура мысли, в том числе, скажем, и политической. Вот это наш инфантилизм российский. Вы перед эфиром мне замечательно рассказывали, что там 90% там по каким-то опросам не видят для себя надобности в свободе слова, при том, что плодами демократии все с удовольствием пользуются, да, и плодами. И что-то никто не хочет в Северную Корею, да, а все хотят куда-то сюда, в Европу, в Америку и так далее. То есть понимают, а то, что для этого нужна в том числе свобода слова, не понимают. Как вы этот инфантилизм объясните?
Ну, вы знаете, опять же, вы не совсем по адресу, наверное, это очень сложный вопрос, но, в общем-то, конечно, люди выросли в ситуации полной несвободы несколько поколений, и от этого очень трудно избавляться. Я прожил очень много лет, уже вот в 73-м году уехал, и поскольку я люблю наблюдать эти вещи и думать об этом, я вижу и в себе еще оставшиеся до сих пор какие-то черты, вот то, что называется совок, может быть, это чересчур грубое слово, и, в общем, все мы оттуда вышли, всех у нас больше или меньше этого осталось. Но люди, которые не уезжают, там жили, естественно, у них это осталось больше.
Вот пару слов о ваших атавизмах личных. На чем вы себя последний раз поймали?
Вот вы знаете, я себя сейчас поймал, я снимал в России, и группа моя делилась на молодежь, которая воспитывалась и выросла за пределами России. Mm-hmm. Те, кто были в России, резко отличались друг от друга. Вот члены группы, которые продолжали работать в России, русские профессионалы, когда им говорили, что что-то не сделано, а это во время съемки, это каждая минута на вес золота. Вместо того, чтобы сказать, как это исправить, они начинали искать виноватого. Они начинают говорить, это администрация, это кто-то. Я говорю, меня не интересует, кто виноват. Сделать надо, нам съемка должна идти. А молодежь, которая воспитывалась за пределами России, никогда не говорила, кто виноват, а начинала делать. Вот я себе до сих пор это ловлю, что ищу виноватого где-то. Ищу виноватого.
Хочется оправдаться еще самому к тому.
Да, да.
У нас звонок. Алло, вы в эфире, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
здравствуйте. Это Александр Вологды. Меня интересует такой вопрос. А вот известно что-нибудь вот об этих экспертах, вот это конкретные люди, которые вот посчитывали голоса вот это Касьянова, Богданова, или это военная тайна? Я так вот.
Понятно. Спасибо. Мы не соскочим, Слава, с политической темы. Слишком острая, да, и для тех людей в России, которые ощущают это страну своей. Да? А не просто местом проживания. Конечно, это очень острая тема. Значит, давайте я отвечу за Славу, потому что он меньше в курсе. Да? Значит, в том-то и дело, что при налаженной вот этих, при этих шестеренках демократических, при свободе слова реальной и при реально работающем доступе граждан к информации, немедленно, вот вся эта история с якобы фальшивыми подписями, немедленно была бы вглубь исследована, да, был бы наведен сюда телескоп, да, рентген, и все просвечено насквозь. Кто проверял эти подписи, кто эти люди, немедленно потребовали бы конкретики, да, но у нас атрофировалась эта привычка. Она появилась было в 90-х годах, привычка контролировать начальство, но она не стала привычкой общественной, да, поэтому нам сказали, что у Касьянова плохие подписи, а у Богданова хорошие. А каким образом господин Богданов, за которого на выборах проголосовало 83 тысячи человек, вдруг через месяц набрал 2 миллиона, как-то не то чтобы никого не заинтересовало, но не стало предметом общественного внимания. Ну и как следствие мы будем иметь то, что мы будем иметь. Еще звонок. Алло. Говорите.
Пожалуйста.
Да.
Алло.
Да-да-да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот, значит, у меня вопрос такой вне политики. Мне хотелось бы, чтобы Слава, как человек, живущий уже 35 лет в Америке и уже, так сказать, там вполне акклиматизировавшийся и кинематографист, дал бы характеристику современного положения в Голливуде. Дело в том, что с появлением DVD есть возможность смотреть много старых американских фильмов, и надо сказать, что некоторые из них производят колоссальные впечатления. Например, «Кошка на раскаленной крыше».
Да, простите, Бога ради, просто вопрос понятен. Замечательно. Да, Слава.
Вопрос не совсем понятен. Я очень рад, что можно смотреть много старых американских фильмов. Я должен сказать, что это одна из главных вещей моей жизни. Вот то, что я открыл, учась во ВГИКе, считая, что мы все видели, все знали, открытие американского кино после моего отъезда очень сильно повлияло на меня. И я очень рад, что появление DVD учит. Но это к первому вашему вопросу как бы не имеет отношения. Вы говорите о Голливуде сегодня. Мне не ясно, в чем смысл. Я думаю, что Америка... Ни для кого не секрет, весь мир и Америка все больше и больше демократизируется и больше интеллектуализируется, я бы сказал. Поэтому каждый год фильмы становятся сложнее, противоречивее. Ну, например, вот в этом году, как говорят, все фильмы, практически выставленные на «Оскар», это не фильмы больших голливудских студий, а независимые продукции, такого вообще ни разу не было. Все фильмы почти этого года с плохими концами. Кто бы сказал...
Хэппи-энда нет.
Кто бы сказал, да, что Голливуд будет делать и выставлять на «Оскары» фильмы без хэппи-энда. В общем, идет какое-то такое развитие. Вот в двух словах, чтобы я сказал. Это давно идет. В общем-то, в Европе на фестивалях стали первые призы давно уже получать американские фильмы, потому что американское кино более прогрессивно и интереснее, чем европейское.
Вот даже так. А есть такое... Ну, есть штампы, среди которых мы живем. Один из штампов заключается... часть лица нос, поэт Пушкин, да, там, да, фрукт, да. Яблоко, да? Россия — это духовность, а Америка — это желтый дьявол, там, и всякое такое. А вот упомянутый нашим радиослушателем Кошка и Теннесси Уильямс, да, Фолкнер. И это распространяется на кино, да? Замечательное, действительно, замечательное американское кино. При огромном вале, разумеется, ширпотреба.
Значит, даже не говоря вот о независимых фильмах, которые, многие из которых очень интересны, даже если взять большие голливудские фильмы, и то, честно говоря, мы сегодня найдем в американском, даже самом коммерческом голливудском кино больше проблем, и больше глубины, чем в большинстве российских фильмов. То есть количественно, я не говорю, что все российские фильмы плохи.
Кстати, поразительная вещь, вот то, что, о чем вы сказали. Значит, брезгливо упоминая, значит, вот это вот самое американское, голливудское, в плохом смысле слова, голливудское кино, да, шумное со стрельбой, так сказать, бессмысленное с хэппи-эндами. И вдруг понимаешь, что мы, все это проклиная и над всем этим издеваясь, благополучно въехали в это русло. И вот, скажем, новое российское кино в значительной степени напоминает плохой Голливуд, тот, из которого Голливуд вышел.
Значит, еще парадокс. Вот именно на Первом канале. Меня потрясает в российском телевидении то, что большинство передач — это переводы, как бы ремейки американского телевидения. То есть идет, с одной стороны, все ругают Америку, антиамериканский дух, с другой стороны, идет быстрое освоение американских моделей. Практически все в массовой культуре — это освоение американских моделей. Приехал в Москву на фестиваль американского фильма, он происходил в торговом центре. Центре новом около Киевского вокзала. Ты входишь туда, это совершенно не отличается от шоппинг-мола в Нью-Йорке.
Конечно.
Такое ощущение, будто ты из Нью-Йорка не уезжал.
Да, вы знаете, это ну, как, немножечко доведенное до абсурда, но один мой приятель там, как-то комментируя одну мою идею, давным-давно, лет 15 назад, а он уже жил на этих берегах, он говорил, так, если этого нет в Америке, значит, этого не может быть. То есть это не работает, потому что в Америке все уже все проверялось. Если эта машинка не заработала в Америке, так какая-то, да, то она не, значит, она не работает. В этом, конечно, есть некоторый американский такой радостный юношеский снобизм, а с другой стороны, действительно, следует признать, что вот по факту, что все модели, которые там в масс-медиа, что, в общем, это модели, конечно, не наши, мягко говоря. Так, алло, у нас есть звонок еще. Давайте, вы в эфире. Алло. Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, ваш
это
вопрос.
Это Борис Павлович, город Новочеркасск.
Очень приятно.
Вот, кстати, о ремейке. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что Михалковский 12 достоин Оскара? Я вот смотрел исходный фильм 12, это, я считаю, как можно лучше него что-то сделать.
Спасибо за вопрос.
Ну, видите, я не знаю, что достойно Оскара, и вообще считаю, что это неправильная постановка вопроса, что достойно Оскара и нет. Оскар — это такое же мероприятие, как всякие другие, политическое, и недостоинство, нет слова достоинства в оценке. Он должен подходить к какой-то форме или нет фильм, чтобы получить Оскар. Но к разговору, который мы вели до этого, это имеет прямое отношение. Вот смотрите, самый как бы националистически направленный режиссер Михалков, стремясь получить «Оскар» и выйти на мировой рынок, делает ремейк американского фильма. Даже, по-моему, лучшего примера того, что, ругая Америку, тем не менее, делают все по американскому образцу, идут по американской модели. Лучший пример трудно привести.
Вы смотрели этот фильм, Михалковский?
Да.
Личное ощущение. Я понимаю, что, так сказать, это субъективно, так и субъективно и интересно.
Он технически, как бы профессионально, он сделан очень хорошо. Но замечательные актеры, как бы замечательная драматургическая основа, которая была до в американском фильме. Поэтому, как бы, ну, по-моему, трудно было его сделать плохо. Но Михалков, несомненно, профессиональный режиссер. Нравится ли он мне вообще, как вот по итогам, к тому, к чему он приводит? Нет, не нравится.
Это не нравится, ну, идеологическое наполнение этой формы?
Знаете, я, честно говоря, я не очень различаю эти вещи, поэтому для меня это очень важно слито воедино.
Ну, персонаж Генри Фонда, да, кажется, Фонда играл,
да,
и
да.
Персонаж Михалкова в этом фильме, то есть вот эти вот ключевые фигуры. Персонаж Фонда выступал от имени человека, он был от имени себя.
Мне персонаж Михалкова не нравится. Я вообще считаю Михалкова гениальным актером.
Да, замечательный.
Гениальный актер. Поэтому, чтобы он не играл, как бы это... Ну, для зрителя это выглядит убедительно. Но то, что этот персонаж несет, мне...
Слово несет замечательно. Замечательный, богатый русский язык. Что этот персонаж несет? Да, алло, вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Павел из Москвы.
Очень приятно.
Товарищ Андреевич, я хотел бы сначала у вас спросить, а потом у вашего гостя. Вы позволите?
Да, пожалуйста. За товарища ответите, а так давайте.
Да-да-да. Вот звонил из Волги товарищ насчет голосов. Вы его неправильно поняли.
Алло. Исчез звук. Исчез звук. Я не могу даже догадаться, что вы имели в виду. Кого я неправильно понял по поводу голосов. Ну, ладно, может быть, еще вам удастся перезвонить. Вернемся к кино. Вы говорили в первой части нашей программы, участие в ВГИКе, о том, что страшно цените тех драматургов, которые, советских драматургов, которые находили и умели делать, искать драматургию, находить ее. Значит, тут вспоминаются, конечно, и фильмы о Селиане, и значит, Данелли, Володинский сценарий, да, прежде всего, да, «Осенний марафон». А кто были вашими учителями во ВГИКе, кто были вашими, ну, не обязательно впрямую учителями, ориентирами в кино по молодости?
Я думаю, для моего поколения самым ключевым фильмом был «Летят журавли», ну, и потом параджановские фильмы. То, что меня лично больше всего трогало. Но я, честно говоря, всегда любил и до сих пор люблю, может быть, вам покажется странным, кино сталинского времени. Но Эйзенштейн остается для меня лучшим режиссером всех времен.
Сталинского времени. Это Сталин правитель эйзенштейновского времени.
Ну, вы понимаете, да. Тут очень трудно сказать. Я когда-то написал большую статью, даже напечатанную в «Искусстве кино» про Ивана Грозного. Это мой любимый фильм. Но этого фильма... Как не трагична была судьба его создателя, потому что этот фильм как бы фильм самоубийства, но не было бы Сталина, не было бы всего этого трагического конфликта, конечно, и фильма бы не было. Все это очень... Это непросто. Я люблю мюзиклы того времени, я люблю Александрова. Тогда, в юности, не любил Пырьева, а сейчас полюбил Пырьева.
Да, киноязык потрясающий, вот, совершенно, да, конечно. Так что... Если воспринимать это, простите за, может быть, кто-то обидится, антропологически, то есть вне болевого социального содержания. Вот это, если смотреть это как кино, и смотреть там Довженко тот же, что они делали, с кадром, что они делали со светом, это, конечно, совершенно поразительно. Другое дело, что мы советские, я сейчас говорю о себе, да, от первого лица, я, конечно, не мог это воспринимать чисто эстетически. Потому что для меня все равно это было наполнение, ну, классовое, если хотите, да?
Ну, вот я всегда мог, мне кажется. Вот это как бы моя отличительная черта. Я как бы, я бы не сказал старался. Это для меня, естественно, смотреть как из другой эпохи, смотреть со стороны.
Вот к нам прорвался тот же человек. Сейчас мы узнаем, что имел в виду Павел по поводу, кого я неправильно как понял. Давайте, говорите, вы в эфире, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, это Павел из Москвы.
Да-да-да.
Я по поводу того, что вы неправильно поняли товарища из Вологды, он спрашивал не о проверщиках подписей, а он спрашивал о сборщиках подписей, потому что они подлежат уголовному наказанию за неправильно представленные подписи. А они свои адреса и фамилии не представили. Вот почему Касьянова не пропустили. Это по этому вопросу. Теперь у меня к товарищу Цукерману вопрос.
Слушайте, что у вас все? Кого не хватит, везде у вас товарищ. Ну, давай, отвыкайте уже. Давайте, спрашивайте.
Нет, дело не в этом. Товарищи, я просто считаю, что в 2017 году они исчезли, поэтому сейчас нет господ. У меня к товарищу Цукерману вопрос. Скажите, пожалуйста, какого вы года рождения, и, значит, вы эмигрировали в Израиль. Почему вы уехали оттуда в Америку?
Вот мы как бы начали с вопроса, почему я ехал, и к этому вернулись. В общем, я говорю, что фильмов свободы как бы не было, трудно было сделать хороший фильм. В конкретной моей ситуации, мне еще все время для того, чтобы делать фильм, ну, скажем, большой на Мосфильме, или даже на той же студии, где работал Центр Научфильм, делать серьезный большой фильм. Мне ставилось условие, и ставилось оно прямо, вот, скажем, поскольку был один молодой, но очень как бы считался талантливым и ведущим режиссером, все хотели меня сценаристы. Вот был, например, билейный фильм про Энгельса, который надо было снимать за границей, вообще было главное событие года. Сценаристы хотели, чтобы я его снимал. Они ко мне пришли в один день, там было два соавтора, и сказали, все, мы были, значит, в министерстве, мы добились, в главке тогда это называлось, и ты будешь это снимать. Ну, там маленькие условия поставили, мы за тебя согласились. Я говорю, а какие условия? Говорит, ну как, обычные условия. Должен вступить в партию и сменить фамилию.
Да, всего-то.
Всего-то, да. Я говорю, слушайте, как же вы за меня могли такое решение принять?
Ну, представляете,
принять?
Если бы вы сменили фамилию адекватно, вы бы стали Сахаров.
Да, кому, так кому, все и острили,
кому было бы, да, кому было бы легче от этого.
Вот, я не против псевдонимов, так сказать, я считаю, что это вполне приемлемая форма, но в той ситуации, когда, значит, это... Как форма законного унижения тебя, как бы. Ну, разумеется. Я бы принять это условие не мог.
В вторая часть вопроса, эмигрировали в Израиль, а потом перебрались в Америку. Эмиграция в Израиль была просто способом уехать из...
Нет, я мог уехать прямо в Америку, что многие мои друзья в тот момент и делали. Я уехал в Израиль вполне на идейной основе. И среди многих причин, кроме там национальных и прочих, была другая причина, вот то, о чем мы здесь говорили. Я искренне верил вместе со всеми своими соотечественниками и коллегами, что Америка — это страна бескультурная, где кино коммерческое, и поэтому, если бы не было Израиля, я бы поехал в любую европейскую страну, но не в Америку. Mm-hmm. За 3 года жизни в Израиле я понял, что это не так, что Америка, что действительно Америка является центром кинокультуры на данный момент, и чем дальше, тем становится больше, и поскольку годы идут, и надо выбирать окончательную точку, в которой нужно быть, чтобы развивать кино, то надо ехать в Америку, потому что, ну, Израиль вообще маленькая страна, и по определению, как бы, очень трудно там сделать хорошее кино.
У нас есть еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Да-да.
Да, говорите. Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, говорите.
Это Москва, Геннадий Матвеевич.
Здравствуйте,
позвольте вам обеим задать вопрос.
Да, пожалуйста.
По вопросу, это... Алло.
Да, говорите.
Позвольте обоим вам задать вопрос. Я насчет характеристик, которые вы давали русским, проживающим в Америке, и которые не жили в Америке. А что вы скажете о характеристике американцев, которую дал Фишер, одному из наших корреспондентов, и описано в газете «Аргументы и факты»?
Я не читал.
Да, может быть, вы расшифруете вопрос? Давайте, кратко расшифруйте вопрос.
А что расшифруйте? Я вот вам задал вопрос кратко.
Но мы же не читали, поэтому мы не можем об этом судить.
А если это тот Фишер, который Бобби Фишер, то я не знаю просто о чем. Но если это Бобби Фишер, то должен сказать, что этот абсолютный гений за пределами шахматной доски был человеком вполне...
Я читал его антисемитские дикие высказывания.
Да, он был вполне дремучий человек. Это лишнее подтверждение тому, что дух дышит где хочет, и там гениальный, и гений может, как талант, как прыщ на любом месте. Вот вскочил на этом. Я думаю, что комментировать высказывания Бобби Фишера за пределами шахматной теории – это полнейшая глупость. Да? Он нес ахинею, и мы любим Фишера не за это, скажем так. А вот, возвращаясь к вопросу о сборщиках подписи, пока у нас окошечко между звонками, понимаете, я же ведь не утверждаю, что не было нарушений, я не могу этого делать, я не был там в Ешкарале или в Мариэл, где были обнаружены эти значит, якобы поддельные подписи. Я не могу этого утверждать. Я могу абсолютно вместе, так сказать, с миллионами россиян утверждать, о выборочности применения закона, что является формой беззакония. Это такая азбука. Да? Речь идет не о том, что у Касьянова не было нарушений, а речь идет о том, с какой лупой подходят в одном случае и как с какой бесконечной русской широтой подходят в другом случае. И как в одном случае, значит, терроризируется человек за малейшую погрешность, а в другом случае, ну, не говоря уже о том, что мы знаем, как считались голоса вообще на выборах, когда в той же Мордовии было 109% голосов подано за «Единую Россию». Значит, страна, которая позволяет себе в одном случае засчитать 109% голосов, а в другом случае придраться к отсутствию данных на подписных листах, эта страна не является страной закона. Вот и все. Вот и идет о чем речь. А конкретные нарушения, как мы можем это комментировать? Алло, вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Алло, Виктор, здравствуйте.
Здрасте.
Вопрос к Цукерману можно?
Цукерману можно, вот он для этого сюда и пришел рано с утра.
Да, вот. Вот интересно, вот сегодня ожидается очень интересный фильм опять про Америку, про то, как мы тут, значит, окружены врагами. Нас
да,
это,
да, да.
Вот скоро наше богатство завоюет. Ну, знаете, как фамилии, не помню, по второму каналу.
Ну, это не важно. Второй канал – это диагноз, фамилия тут
вот,
не важна.
В общем, смысл в том, что вот мне интересно, как в Америке, там тоже так вот есть такие фильмы документальные?
Понятно, интересный вопрос.
Вы знаете, в этом вопросе контраст невероятный, который очень резко заметен, когда летишь в Россию, из России в Америку. В России все время говорят про Америку, и еще в том плане, что враги. А в Америке никто не говорит про Россию вообще никогда, никто этим не интересуется, ибо свои проблемы всех волнуют. А когда начинаешь с кем-то говорить, ну, я в основном с интеллигентными американцами, общаюсь. Я как-то с куклуксклановцами не общаюсь. В России приходится куклуксклановцев слушать и читать в газетах. А в Америке они незаметны. Они есть наверняка, и фашисты, и куклуксклановцы, но мы их не видим. Вот. А те люди, с которыми я говорю, они всегда очень дружественно и с любовью говорят о России. Они расценивают Россию как дружественную страну. Когда им говоришь о каких-то вот этих российских проблемах в связи с Америкой, они дико удивляются. Они про это никогда не слышали, ничего об этом не знают.
То есть они не знают, что они враги России?
Нет, им это совершенно неизвестно.
Странное дело.
Более того, меня всегда удивляет, почему вообще вот такая позиция, что там либо мы империя, либо мы колония. Откуда такие идеи? Вся история, и почему-то об этом не говорят, вся история современного мира говорит прямо противоположное. Вот Япония была в самой трагической, не только оккупирована Америкой, на нее еще атомную бомбу сбросили. И после американской оккупации и всего этого ужаса, сегодня она никак не колония, а наоборот, она владеет больше Америкой, чем Америка. Америка уже, славившиеся своими автомобилями, ездят на японских автомобилях. Вся экономика почти принадлежит Японии.
И часть Манхэттена, на котором мы с вами сидим, да, тоже куплена
Японией, которая была американцами разбомблена и оккупирована. Поэтому говорить о том, что вообще, ну, что существует колониальная система и выбор между империей и колонией, просто смешно в современном мире.
Ну, это прямое свидетельство комплекса неполноценности. Тут такое, тут даже как неловко об этом говорить. Действительно, нас, к сожалению, вот смотришь новости, а нас вспоминают только когда не приведи Господи. Вот Беслан тут нас и вспомнили, да? Норд-Ост вспомнили, Литвиненко, Политковская. Вот поводы, по которым нас вспоминает этот проклятый Запад. Когда вдруг аниматор Петров получит Оскара, и, да, ну, слава тебе, Господи, вот вспомнили по этому поводу, да, или там Нарштейна вспомнили. А так в основном вспоминают по самым печальным поводам. А нам все кажется, что весь мир с утра просыпается и, значит, точит когти, чтобы нас завоевать. Уже у нас финишная прямая, я в связи с этим вспомнил доклад одного генерала из аналитического центра, руководства внешней разведки, в прошлом, сейчас руководитель какого-то аналитического центра. Он недавно поведал, не в 50-х годах, не в 40-х, он поведал о том, что есть план расчленения России, и заключается он в том, что Америке все отойдет, значит, с правой стороны по карте до Урала, а Британии, значит, все до Урала с левой стороны. Вот такой, значит, план аннексии. Я думаю, если об этом рассказать англичанам и американцам и потом записать непосредственную реакцию, вот это было бы интересно. Слава, последняя минутка буквально эфира. Такой прямой личный вопрос. Вы когда просыпаетесь, вы себя, вы американец, вы еврей, вы советский человек, вы русский человек по культуре. Вы кто?
Вы знаете, очень трудно коротко отвечать на этот вопрос, потому что на него нет короткого ответа. Я думаю, что вот все это очень сложно, и все мы имеем элементы всего, и это и прекрасно.
Слава Цукерман был в эфире «Радио Свобода». После выпуска новостей программа «Общественное мнение. Россияне о президентских выборах». Последнее исследование Левада-центра на эту тему обсуждает Вероника Баде с социологом Борисом Дубиным. А это была программа «Все свободны» из Нью-Йорка с кинорежиссером Славой Цукерманом. Спасибо, что пришли. Услышимся через неделю. Всем спасибо. Все свободны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Газ не достается легко. Это должны ценить и наши партнеры.
Украина выполнила все обязательства в декабре и январе по транзиту российского газа.
Фидель Кастро заявил, христианская религия запрещает человеку лгать.
Студенты Белградского университета на демонстрациях потребовали подписания Сербии соглашения с Европейским
Союзом. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».